Теми часа вас познакомила Дарья Жарова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Что именно президент США Джордж Буш называет термином «исламофашизм»? Правозащитники намерены провести 3 сентября в Москве на Лубянке пикет в память жертв Беслана, несмотря на запрет властей. В британских школах планируют с этого года ввести обязательные уроки счастья. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы и новости высоких технологий в этом часе нашей программы. Переходим к главной международной теме этого часа. Ирану грозят международные санкции. Вчера истек срок, который Совет Безопасности ООН отвел Тегерану на свертывание ядерной программы. На следующей неделе 5 постоянных членов Совбеза и Германия обсудят в Берлине пакет возможных санкций против Ирана. Президент США Джордж Буш вновь заявил, что Иран поддерживает террористов на всем Ближнем Востоке. Примечательно, в той же речи Буш назвал нынешнюю ситуацию в мире противостоянием демократического западного мира и исламофашизма. Над этой темой сегодня работал Кирилл Кобрин.
Ситуация вокруг Ирана вышла на иной уровень, и политический, и идеологический. С политической, дипломатической точки зрения странам, постоянным членам Совета Безопасности ООН, придется решать нелегкую проблему. Какие теперь предпринять действия в отношении Тегерана, который не выполнил международных требований и не остановил процесс обогащения урана? В самом Совете Безопасности, как известно, единства по этому вопросу нет. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Пока дипломаты и эксперты изучают доклад МАГАТЭ о фактах нарушения Ираном резолюции Совета Безопасности номер 1696, генеральный секретарь ООН Кофи Аннан дал понять, что не следует ожидать от Совета Безопасности поспешных решений. Скорее всего, вопрос будет отложен до сессии Генеральной Ассамблеи, которая состоится в середине сентября и в которой примут участие главы правительств. Тем не менее, позиция Соединенных Штатов известна. Белый дом за суровые санкции. Президент Буш, выступая в четверг 31 августа в Солт-Лейк-Сити на съезде американского легиона, заявил: «Сегодня истек срок для иранских лидеров, которые должны были принять предложение международного сообщества отказаться от своих ядерных амбиций и направить свою страну по иному пути. Но иранский режим ответил пока новыми проволочками. Пора Ирану сделать свой выбор. Мы свой сделали. Мы будем продолжать тесное сотрудничество с нашими союзниками в поисках дипломатического решения. Но Иран должен знать о последствиях, которые его ждут, и мы не должны позволить Ирану создать ядерное оружие». Как отмечают политические наблюдатели, президент Буш говорит сейчас только о дипломатическом воздействии на Тегеран, хотя самые крайние военные меры не исключены. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В той самой речи Джорджа Буша большая часть была посвящена противостоянию западного демократического мира и мира исламского экстремизма. Иран, по словам Буша, является одним из толпов этого антидемократического лагеря. Он поддерживает террористов на Ближнем Востоке. Таким образом, американский президент попытался перевести иранскую проблему и в идеологическую плоскость. Весь этот антизападный лагерь, мир исламского фундаментализма и экстремизма, Буш считает величайшей опасностью и даже использует такой термин, как «исламофашизм». Этот термин в последнее время довольно часто употребляется соратниками Буша, в частности, министром обороны Дональдом Рамсфелдом. Около 2 недель назад говорил об этом и сам президент. Насколько точно определяет эту опасность руководство США? Корректно ли уподобление исламского фундаментализма и порожденного им экстремизма с фашизмом и нацизмом? Об этом корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин побеседовал с профессором Мичиганского университета Владимиром Шлепентохом.
Администрация Буша, несмотря на то, что она рассматривала борьбу с международным терроризмом как свою главную задачу, до последнего времени остерегалась давать идеологическую оценку этого противостояния с международным терроризмом. Буш и его соратники обычно говорили о силах зла, о людях, которые являются врагами свободы, демократии, но, по сути, избегали охарактеризовать ту идеологию, который, по сути, вдохновляет огромное количество людей на борьбу с Западом, с Соединенными Штатами, с Израилем. Уже давно было пора Бушу сказать то, что он сказал сегодня, что Запад имеет дело с необычайно сильной идеологией, идеологией именно исламского фундаментализма, исламофашизма, как угодно, которые по своей эффективности, по своей способности привлечь людей намного сильнее и фашистской, и большевистской идеологии.
Профессор, если такая трактовка верна, то президент Буш прибегает к инструментарию своих выдающихся предшественников, сумевших поднять страну на борьбу с фашизмом, а затем с экспансионистской коммунистической идеологией. Каковы, по-вашему, шансы на то, что к нему прислушаются сейчас американцы и мир?
Ответить на этот вопрос однозначно невозможно. Такая ситуация, в общем, в известном смысле была и накануне Второй мировой войны. Опять-таки, как вы знаете, Запад был далеко неоднозначен, включая Америку, по поводу того, как оценивать фашизм, как оценивать его опасность для западного мира.
Мнение профессора Мичиганского университета Владимира Шляпин-Тоха. С ним беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Однако далеко не все эксперты, и в особенности востоковеды и историки, согласны с отождествлением ислама, даже в крайней его форме, с историческим фашизмом. Вот что думает по этому поводу доктор исторических наук, профессор, сотрудник Института востоковедения Российской академии наук Ирина Звигельская.
В последнее время американский президент неоднократно выступал с обвинениями в адрес так называемого исламского фашизма, что вызвало, конечно, очень резкую реакцию мусульман во всем мире. В чем же здесь дело? Мне кажется, что прежде всего нужно все-таки отделять ислам как религию от носителей экстремистских радикальных идей, которые прикрываются исламскими лозунгами. Даже более того, в последнее время некоторые обозреватели достаточно часто используют понятие фундаментализм. Но фундаментализм сам по себе – это лишь возвращение к корням, возвращение к истокам, отказ от каких-то нововведений в исламе. То есть это вещь, которая касается самих мусульман и их дела, что выбрать, так сказать, следовать за какими-то нововведениями или придерживаться той религии, которую исповедовали их предки. Сам по себе фундаментализм не несет в себе экстремистского начала. В чем же дело? Кого мы определяем как экстремисты? Мне кажется, что главное здесь определение кроется в их отношении к возможности применения насилия. Те, кто считает, что насилие вполне достойный, доступный, желательный и разрешенный способ достижения своих целей, они, безусловно, являются экстремистами. И здесь не имеет большого значения, кто они, ваххабиты, так называемые, или фундаменталисты, или какие-то другие радикалы. Важно другое. Для них приемлемо применение насилия для достижения своих целей. Они абсолютно нетолерантны, они абсолютно игнорируют позиции других и так далее и тому подобное. Вот мне кажется, только в этом и состоит характеристика экстремистов, в том числе и тех, которые вот воюют под знаменами ислама.
Мнение московского востоковеда Ирины Звигельской. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
В Северной Осетии проходят траурные мероприятия, приуроченные ко второй годовщине трагедии в Беслане. В Дагестане совершено покушение на заместителя главы администрации Новолакского района Алиамара Хамзатова. Он тяжело ранен. В России сегодня День знаний. В Ливан прибыли первые подразделения миротворцев из Италии. Завтра в Южном Ливане высадится около 2500 военнослужащих. Хочу отметить, что сегодня в 10 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир». В числе главных тем сегодня. Опять-таки Иран. Что движет Тегераном в ядерной программе и почему угроза санкций ООН не работает? Для кого Европа готова открыть свой рынок труда? Новый лесной кодекс России, вокруг которого по-прежнему не утихают споры. И такая интересная тема, как китайская демография. Самые древние исследования численности народов. Программа «Время и мир» повторяется на волнах Радио Свобода завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. С нами на связи корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, добрый день. Что сегодня привлекло ваше внимание?
Здравствуйте, Александр. Давайте взглянем на редакционный комментарий газеты Wall Street Journal. В нем говорится, не каждый день американский крейсер, способный сбивать баллистические ракеты радиуса среднего действия, заходит в японский порт. Но его прибытие в среду в порт Йокосука примечательно не только потому, что оно первое. Американского крейсера с системой отслеживания ракетами-перехватчиками. Американский крейсер с системой отслеживания ракетами-перехватчиками соединит Японию с самой современной противоракетной защитой. Далее в комментарии говорится, нет ничего удивительного, что у брызжущей ядом Северной Кореи началась истерика. Хотя путешествие американского крейсера планировалось давно, оно стало неожиданным и серьезным ответом на действия Пхеньяна, самым провокационным из которых был запуск 4 июля ракет Тайпедонг-2, способных долететь до Сан-Франциско. Запуск над Японией в 1998 году ракет Тайпедонг-1 и продолжение работ по созданию ядерного оружия обострили интерес Японии к сотрудничеству с США в области противоракетной обороны. Во время посещения президентом Бушем Токио в прошлом году две державы издали документ, в котором противоракетная оборона была названа необходимостью, которая будет противостоять дестабилизирующему накоплению военного потенциала и сдержит агрессию. В эту среду стало ясно, что это были не одни слова. Это были выдержки из редакционного комментария газеты Wall Street Journal.
Ирина, вот в наших новостях науки, в том числе, но не только, мы сегодня упоминали такой проект штата Калифорния по уменьшению объема вредных выбросов в атмосферу. Проект этот очень интересный. Я знаю, что газеты американские сегодня тоже много, конечно, пишут на эту тему. Вот расскажите, какая статья самая интересная?
На эту тему я выбрала две статьи, и они, в общем-то, довольно разные. Начнем с газеты «Нью-Йорк Таймс». Штат Калифорния выступил зачинателем нового движения, введя самые широкие и самые строгие правила контроля над выбросом углекислого газа, считающегося одной из главных причин потепления климата, пишет «Нью-Йорк Таймс» в редакционной статье. Это начинание резко выделяется на фоне неуверенных действий федеральных властей. Совместный проект, разработанный губернатором-республиканцем Шварценеггером и демократическими властями штата, предписывает снижение выброса Калифорнии углекислого газа к 2020 году до уровня 1990-го. «Нью-Йорк Таймс» далее отмечает, несмотря на то, что это нужное начинание заслуживает уважения, глобальная проблема не может быть решена на уровне отдельных штатов. Оно не может заменить целенаправленных действий на общенациональном и глобальном уровне. Маловероятно, что Китай и Индия, два крупных загрязнителя окружающей среды, начнут финансировать дорогостоящее контролирование выбросов, если самый главный нарушитель ничего не делает. Калифорния – крупный штат, и его начинание, несомненно, принесет пользу. Но это не означает, что Конгрессу и президенту Бушу теперь можно ничего не делать. А газета «Лос-Анджелес Таймс» отметила следующее. Калифорния – 12-й из самых крупных в мире выбрасывателей в атмосферу углекислого газа. По мнению экспертов, величественный план Калифорнии обуздать потепление глобального климата дорого обойдется и бизнесу, и потребителю, а его эффект может оказаться минимальным. Трудно предугадать, что произойдет за два десятилетия, но производителям электро- и других видов энергии, нефтеочистительным и сталелитейным заводам придется сильно изменить работу своих предприятий. А потребителям, возможно, придется платить больше за электричество и за другие услуги и многие товары. Это были выдержки из двух редакционных комментариев газеты «Нью-Йорк Таймс» и «Лос-Анджелес Таймс».
Ирина, традиционный такой вопрос. Если статьи как-то, может быть, не очень связаны с тяжеловесной политикой или же просто забавные, как-то привлекающие внимание простых американцев?
В эту категорию ложится ироничный комментарий автора в газете «Чикаго Сан-Таймс». Вот что в нем говорится. «Политики ищут новые пути, как понравиться своему электорату». Мэр города Чикаго в момент нехарактерной для него откровенности публично признался, что еще не прочел ставшую очень популярную книгу писателя Лахири «Толкователь недугов». Но приближается длинный уикенд, и мэр отправляется в поездку в Гану. Времени для чтения в самолете у него будет вдоволь. В конце концов, сегодня все политики читают. Президент Буш улучшил свой имидж этим летом, заявив, что прочел постороннего Альбера Камю. И с того момента многие общественные деятели считают своим долгом появляться на публике с какой-нибудь умной книгой в руках. Идея, что политические лидеры читают серьезную литературу, сама по себе вызывает восторг у тех, чья специальность английский язык и литература. И в числе автора этого комментария, потому что она верит, что чтение ведет к самосовершенствованию. «Признаюсь, — пишет автор, — мне очень понравилось, что у нас был президент, получивший образование на престижную стипендию Роудса, и я сплю и вижу, что нашу страну на мировой арене представляет президент, у которого нет каши во рту. Но это уже о другом», — заключает автор свой комментарий в газете «Чикаго Сан-Таймс».
Действительно забавно. Ирина, спасибо. С некоторыми материалами свежих американских газет вас познакомила корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Мы продолжаем программу «Время свободы» и вновь к теме трагедии, годовщины трагедии Беслана. Ряд российских правозащитников намерены, несмотря на запрет властей Москвы, провести пикет у Соловецкого камня на Лубянке в воскресенье 3 сентября в память жертв трагедии в Беслане. Организаторы акции заявили, что уверены, что главный противник пикета – Федеральная служба безопасности. На пресс-конференции правозащитников сегодня побывал и корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Правозащитное движение «За права человека», партии «Яблоко» и московское отделение СПС собирались в час дня 3 сентября выйти к Соловецкому камню на Лубянке и именно там провести пикет в память о трагедии в Беслане. Время и место для организаторов этой акции принципиально важно. Именно в час дня, два года назад, начался штурм школы. Именно ФСБ, по мнению правозащитников, бездарно спланировал этот штурм. Заявку на проведение мероприятия в префектуру Центрального округа подали аж 19 июня. Однако разрешение получить не удалось. Первый раз отказ в префектуре мотивировали подготовкой и проведением 3 сентября праздничных городских мероприятий. Второй отказ объяснили невозможностью обеспечить безопасность на месте проведения пикета. Говорит руководитель музея и центра имени Сахарова Юрий Самодуров.
3 сентября – это ведь не просто вот день Беслана, но ведь государство сделало достаточно ответственный такой интересный ход. Оно этот день объявило официально днем солидарности с жертвами терроризма. Но если это официальный день солидарности с жертвами терроризма, это государство, объявило его таким днем, значит, именно в этот день уместнее всего людям, которые чувствуют, что правды, в общем, нам не говорят. Вот именно в этот день уместно, конечно, высказать свое отношение и потребовать не замалчивать то, что произошло. В этом, собственно говоря, цель пикета. Проводить его в другой день, как предлагается в ответе префектуры, это некоторая уловка на самом деле, просто сказать. И, в общем-то, циничная уловка.
Правозащитники считают, что получить разрешение на пикет у Соловецкого камня мешает Федеральная служба безопасности, главное здание которой соседствует на одной площади с памятником жертвам политических репрессий, говорит лидер правозащитного движения «За права человека» Лев Пономарев.
Мы знаем точно, что праздник для города получается 2 сентября. То есть это небрежный, юридически некорректный отказ, который бесспорно не является законным. Я знаю изнутри администрации, что им просто ФСБ не пишет согласование. Они по закону обязаны согласовывать со всеми силовыми структурами, ФСБ не ставит подпись. Кто хозяин в городе? Нет никаких законных оснований. ФСБ даже не контролирует тротуар перед зданием ФСБ. Тротуар контролирует город. И по закону о митингах город дает разрешение. Мы, организаторы мероприятий, бесспорно придем на этот пикет. Мы, реализуя свое законное конституционное право, выйдем 3 сентября к камню.
Сказал Лев Пономарев. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
Мы продолжаем «Время свободы» и на очереди региональная тема. В заповеднике Оленьи ручьи под Екатеринбургом прошла трехдневная приключенческая гонка, называющаяся «Мультиурал». В мире ежегодно проводится около 80 таких соревнований, самые известные – «Эко-челлендж» и «Рейд Галуаз». Из 30 стартовавших на уральской гонке спортсменов до финиша добрались только трое. рассказывает екатеринбургский корреспондент «Свободы» Денис Каменщиков.
280 километров за 53 часа. Почти без сна. Бегом, на велосипедах, катамаранах и каяках. Ползком по пещере. Спелеологи называют такие места «шкуродер». Еще велосипед, еще бег. Работа с закрепленными на скалах веревками и поиск контрольных пунктов под водой. Зачет личный. Каждый сам за себя. И сам должен решать, двигаться, отдыхать, спать или есть. Один из лидеров гонки, москвич Иван Кузьмин, первые 24 часа не спал вообще.
Тяжело, тяжело, тяжело. И я ожидал, что я за 2 часа до сюда добегу, а вот добежал за 3. Все, уже полтора раза график превышается. Так что всю трассу будет трудно пройти. Мы со старта пошли сначала вниз по реке, а потом все, в общем-то, на железной дороге был один КП, красивая железная дорога очень. Несколько КП на реке. Можно было попить, освежающе.
Группа лидеров определилась сразу после старта. Кроме Ивана Кузьмина в нее вошли 2 петербуржца – Артем Ростовцев и Юрий Бородулин. Так и бежали рядом, подтрунивая друг над другом. Ростовцев дразнил Кузьмина чемпионом, Кузьмин Ростовцева – монстром.
Спасибо вам. Я когда так говорят, люблю приводить перевод с английского языка, что такое монстр. Чудовище первым пунктом стоит.
Уральская приключенческая гонка стала 3-м этапом российской мультиспортивной гонки «Арена Adventure Cup» – ежегодных соревнований, занимающих одну из первых строчек рейтинга российских мультигонок. Кубок представляет собой серию из 4 гонок разного формата. Приключенческая гонка, спринт – суточные соревнования с четко обозначенным линейным маршрутом, экспедиционная гонка и так называемый «Рогейн», когда за строго определенное время, например, 15 часов, спортсмены должны собрать как можно больше контрольных пунктов, причем двигаться они могут в произвольном порядке. Этапы проводятся в течение сезона в разных регионах России. Один этап обязательно зимний. Но где бы ни проходила «Арена Adventure Cup», маршрут всегда прокладывает москвичка Екатерина Жаданова. Чтобы подготовить гонку «Мультиурал», ей потребовалось 1.5 месяца.
Ну, сначала я играю в карты. Это не значит, что я раскладываю пасьянс. То есть я распечатываю листы карт района, области. Это может быть буквально там до 10 карт, которые составляются, и на которых пробиваются, так сказать, перспективные точки. То есть это какие-то вершины, какие-то интересные речки, озера, скальники. И, соответственно, после того, как определены некие точки предварительного просмотра, вот они забиваются, и я туда еду на разведку. Я все честно сажусь, грибу, плыву, вплоть до того, что если я предполагаю, что этот этап участники пойдут ночью, я его точно так же иду ночью и буквально там в первый раз. Но это же приключение. Приключение проплюхаться в болоте ночью с велосипедом на плече без фонарика, там 20 километров. Это же приключение. Безусловно, я вижу больше, чем участники. Я получаю больше драйва и больше впечатлений. Потому что все-таки, когда участник проходит трассу, он знает, что она уже тестированная, она безопасная, он обо всем предупрежден, его выведут на дороги специальные. Когда я иду первый раз, я не знаю, чем дорога закончится. Карта у меня без исправлений. То есть, то ли ты медведя там встретишь, то ли не встретишь.
Выиграл гонку Артем Ростовцев из Санкт-Петербурга. На преодоление дистанции в 280 километров ему потребовалось 52 часа 16 минут. Спал он за это время всего минут 20. 2-е место досталось петербуржцу Юрию Бородулину, 3-е москвичу Ивану Кузьмину. Остальные 27 спортсменов в отведенное контрольное время 53 часа не уложились и были вынуждены либо сокращать маршрут, либо сходить с дистанции. Денис Каменщиков, Радио Свобода, заповедник Оленьи ручьи.
Хочу отметить, что в 9 вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» сегодня программа «Поверх барьеров». Как всегда, по пятницам ее ведет Игорь Померанцев. В числе главных тем – воспоминания русских женщин, угнанных в Германию во время войны и впоследствии оставшихся в Голландии, а также рассказы незрячих музыкантов о звуках, о запахах и о любви. Повтор программы завтра в 14 часов. А сейчас в Москве 18.30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Северной Осетии проходят траурные мероприятия, приуроченные ко 2-й годовщине трагедии в Беслане. В результате захвата более 1200 заложников и последующего штурма в бесланской школе в сентябре 2004 года погибли 333 человека. Генпрокуратура России в очередной раз продлила срок следствия по делу о захвате бесланской школы. Правозащитники намерены провести в Москве 3 сентября митинг в память о погибших в Беслане, несмотря на запрет властей. В России сегодня День знаний. В новом учебном году за парты сядут около 14 миллионов школьников. Безопасность в учебных заведениях обеспечивают 180 тысяч милиционеров. В Иране погибли по меньшей мере 80 человек, когда самолет местных авиалиний сегодня загорелся при посадке. Несколько десятков пассажиров удалось эвакуировать. В городе Киркук на севере Ирака с сегодняшнего дня полную ответственность за обеспечение безопасности несет иракская армия. Ирану грозят международные санкции. Вчера истек срок, который Совет Безопасности ООН отвел Тегерану на свертывание ядерной программы. По данным МАГАТЭ, Иран продолжает ядерные разработки. На следующей неделе 5 постоянных членов Совбеза ООН и Германия обсудят в Берлине пакет возможных санкций против Ирана. Россия в очередной раз выступила за продолжение диалога с Тегераном. В Ливан прибыли первые подразделения миротворцев из Италии. 5 военных кораблей пришвартуются в порту Тир завтра. На борту 2500 военнослужащих. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан обсудил сегодня в Дамаске проблемы, связанные с поддержанием перемирия между Израилем и группировкой Хизбаллах. Аннан призвал президента Сирии Башара Асада остановить поставки оружия в Ливан. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И сегодня, напоминаю, 1 сентября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
1 сентября 2003 года. Программа «Кавказ. Социология Чечни». С февраля 2003 года независимая московская социологическая компания «Валидейта» начала опросы в Чеченской республике. Это были первые подобные исследования в истории Чечни. На вопросы ведущего Тенгиза Гудавы отвечает директор компании «Валидейта» Сергей Хайкин.
Почему вы занялись Чечней?
Наш первый заказ был, как это ни парадоксально вам покажется, именно от «Радио Свободы», которая начала в апреле 2002 года вещание на аварском, чеченском и черкесском языке. Для того, чтобы понять потребности радиослушателей, мы должны были понять интересы людей, страхи людей. И когда мы приступили к этому исследованию, стало совершенно ясно, что Институт общественного мнения для Чечни, для решения ее проблем, может очень большое влияние вообще оказать на политику.
Скажите, в число этих людей, которых вы опрашиваете, входят те люди, которых мы называем джахеды, боевики?
Судя по тем ответам, которые мы получаем, мы находим значительную долю людей, сочувствующих идеям сепаратизма, идеям сопротивления и Масхадову. Всегда ключевым вопросом является вопрос, на котором как бы делится население. Это вопрос о том, в России или вне России. Уже в 7 опросах получаем цифру, которая нам дает основание утверждать, что сегодня большая часть чеченского общества настроена развивать свою государственность в пределах Российской Федерации. Примерно сохраняется единая доля людей, настроенных строить самостоятельное государство, примерно 19-18-20%. Это та реальность, которая есть, и мне кажется, что эта реальность просто позволяет перевернуть политику Кремля, которая долгое время исходила из того, что мятежная Чечня, любой чеченец – это потенциальный бандит, а мы видим, что люди сегодня связывают свое будущее с Россией. Почему? Есть основные аргументы. Ну, Россия страна мощная, с ее помощью легче восстановить экономику. У России был, говорят люди, некий положительный опыт совместной жизни. Другой аргумент. Россия может стать гарантом мира в Чечне. Наконец, очень сильный и очень возросший в последнее время аргумент – это отрицательный опыт самостоятельности, который был в 97-м и последующих годах. То, о чем мечтали люди, избирая Масхадова, а именно о том, что Масхадов договорится с Кремлем, что мы будем строить свою государственность, что у нас будет работа, что у нас не будет бандитизма, что у нас будет мир – эти надежды не оправдались.
Социология Чечни в оценке компании «Валидейта». Радио «Свобода». 1 сентября 2003 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. У микрофона Александр Костинский.
Главная тема выпуска – Правительство Российской Федерации одобрило план создания технопарков в России. Программа предусматривает открытие пилотных технопарков в Московской, Тюменской, Нижегородской, Калужской и Новосибирской областях, а также в Республике Татарстан и Санкт-Петербурге. В 2007 году предполагается выделить на создание технопарков порядка 2 миллиардов рублей. О целях, которые преследует создание технопарков, рассказывает Владимир Губайловский.
Министр информационных технологий Леонид Рейман сказал: «Мы хотим содействовать развитию инновационных компаний на самом трудном этапе – от момента зарождения идеи до организации производства продукта». Министр также отметил, что будет разработана программа выхода российских высокотехнологичных компаний на мировые рынки.
Новости коротко. Премьер-министр правительства России Михаил Фродков определил бюджет российской венчурной компании, созданной по инициативе Министерства экономического развития и торговли. В ближайшие два года в уставный капитал венчурной компании государство перечислит 15 миллиардов рублей. Правительство также рассчитывает привлечь 15 миллиардов частных инвестиций. Как заявил первый вице-премьер Дмитрий Медведев, приоритетными направлениями инвестиционной поддержки государства станут, в частности, нанотехнологии, телекоммуникации и медицина. Служба Яндекс.Словари пополнилась новыми бесплатными словарями. Среди них философский словарь и словарь географических названий. Служба Яндекс.Словари содержит на сегодня около 3 миллионов словарных статей. Компания Яндекс намерена и в дальнейшем приобретать права оцифровывать и публиковать в интернете словари и энциклопедии. На эти цели Яндекс потратит около $1 миллиона в течение 2 лет. Британский парламент рассмотрит законопроект, который признает уголовным преступлением не только изготовление порнографии с элементами жестокости и насилия, но даже обладание подобными материалами и их просмотр. Согласно действующему законодательству, преступлением считается только изготовление порнографии. Согласно предложенному законопроекту, сохранение порнографии, например, на жестком диске, будет караться тюремным заключением сроком до 5 лет.
С новостями высоких технологий вас познакомил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». 11 членов экипажа эстонского судна «Тахома Ривер», сгоревшего у берегов Либерии в середине августа, только что вернулись на родину в Архангельск. Более 2,5 недель граждане России провели в столице Либерии Монровии практически в статусе заложников. Что именно произошло около африканских берегов и кто помог российским морякам выехать с Черного континента? Об этом сами моряки рассказали на пресс-конференции, состоявшейся сразу после прибытия. У микрофона корреспондент «Свободы» в Архангельске Игорь Ключников.
28 июня вышли из Архангельска моряки, 28 декабря должны были вернуться обратно. Никто во время отправления в полугодовое плавание не думал, что рейс обернется почти чрезвычайным происшествием у берегов Африки.
Это ужасно. Все на нервах. На работе работать не могу. Все так. Все, вести только слушаю каждый час.
По прибытии в город моряки встретили с журналистами и рассказали о своих заключениях. Всех их при трудоустройстве уверяли, что «Тахома Рифер» – олицетворение надежности. На поверку все оказалось иначе. 11 августа на корабле начался пожар. Местная служба 01, по сути, позволила кораблю сгореть. Экипаж выселили на берег. 2000 тонн рыбы на борту и оставшееся топливо было разворовано либерийцами. Порт же Монрови предъявил судовладельцу счет за обслуживание, чтобы деньги пришли быстрее, и блокировал выезд из страны моряков. Первыми подняли тревогу жены заложников. Именно от них о случившемся узнал профсоюз Министерства иностранных дел. С всеми правдами и неправдами организовать вылет из Либерии все-таки получилось. Основные претензии сейчас, конечно, к судовладельцу, равнодушно отнесшемуся к своим работникам, не оплатившему половину дороги домой и не выдавшему заработную плату.
Единственное, кто бы нам подсказал, как судиться с иностранцем, для него он вообще никто. Он просто от нас отказался.
Я так понял. Он находится в Таллине.
То есть, если нам кто-то поможет в этом, мы будем благодарны.
Шанс отсудить хоть что-то равен нулю. Такое заявление сделано пресс-конференции глава Архангельского профсоюза моряков Александр Красноштан. Имущество судовладельцев было всего ничего. Всего один как раз сгоревший корабль, да и зарегистрирован он на Карибских островах. По мнению Красноштана, выход из подобных ситуаций один. Создать в Архангельске специальный фонд и на его основе обеспечивать финансовую поддержку тех, кто станет заложником недобросовестного судовладельца. Из рейса моряки вернулись почти без денег, и каждому из них сейчас нужно подумать о работе. Каждый из них готов выйти в море хоть завтра, вне зависимости от того, какой флаг будет развиваться над судном – российский триколор или иностранный стяг.
Но ситуация может повториться. Может. Но надо искать более серьезную компанию просто.
Ситуации, подобной либерийской, не случилось бы, если судно было российским. На судовладельца в таком случае мог бы повлиять тот же профсоюз. По статистике же, под иностранными флагами в море работает более 25 тысяч наших соотечественников. И механизм действий, в том числе и в ситуации, сложившейся в Либерии, должен быть отработан. Специально для Радио Свободы Игорь Ключников, Архангельск.
Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди рубрика «Русский политический интернет». У микрофона Кирилл Кобрин.
Итоги обычно подводят в конце года, однако сегодняшняя дата, 1 сентября, тоже наводит на мысль о некой черте. Кончилось лето, и сегодня не только дети идут в школу, но и политики возвращаются к своим привычным делам. Оттого сайт Грани.ру решил опросить нескольких известных политических и общественных фигур о том, что они считают главными событиями ушедшего лета и какие у них виды на грядущий политический сезон. Для Ирины Хакамады саммит «Большой восьмерки» в Петербурге и связанные с ним акции российских оппозиционеров – самое важное, что произошло этим летом.
Самое важное событие лета – саммит «Восьмерки» и все, что с ним было связано. И попытки оппозиционной общественности донести до Запада свои опасения по поводу того, что происходит в России, и официоз Кремля.
Грядущей осенью Хакамада ожидает усиления борьбы внутри правящей элиты.
Дальше я ожидаю усиления внутри кремлевской борьбы между новой рукой и старой. Объединившаяся с Родиной партия жизни будет биться за административный ресурс с Единой Россией.
Политолог Денис Драгунский тоже считает главным событием минувшего лета саммит Большой Восьмерки, но оценивает его совсем по-иному.
Самое важное и одновременно самое нелепое событие прошедшего лета – саммит Большой Восьмерки. В каком В этом смысле этот саммит стал рубежным и показал, что собой представляет и эта организация, и ее собрание. Это просто веселое времяпрепровождение вершителей судеб мира, которые устали от охраны. Неовизантия.
Правозащитник, исполнительный директор общественного движения «За права человека» Лев Пономарев считает, что за минувшие 3 месяца в России резко выросла праворадикальная опасность.
Я думаю, главное, что происходило в стране летом, это увеличение ксенофобии и массовая фашизация населения. Когда преступления на почве национальной ненависти совершают уже не скинхеды и не соответствующего толка организации, а представители народа, как это было на черкизовском рынке в Москве, то мне кажется, что это уже реальная угроза для страны.
Мы решили внести свой вклад в начинание редакции «Грани.ру» и задали тот же самый вопрос известному социологу, культурологу и переводчику Борису Дубину.
Хоть и говорят, что лето – время политического затишья, что-то с этим летом так не получилось. Видимо, главное событие – это война в Ливане. И сама война, и ее жертвы с обеих сторон, ну и, конечно, ее последствия – и военные, и гражданские, и политические, и экономические, и социальные – и для Израиля, и для Ливана, всего Ближнего Востока. Если брать наши российские масштабы, то здесь для меня главным событием стало событие конца лета. Это доклад Савельева о его версии событий в Беслане. Пока я не вижу, чтобы пресса и общественность широко отозвалась на этот документ, а он, конечно, потрясающий и страшный. Ну и уж совсем для завершения, это, конечно, самолетные дела этого лета и катастрофа в Иркутске, и и катастрофа в Донецке, августовская. Что-то это становится все чаще, техника выходит из строя. Видимо, это как-то отвечает состоянию самой страны.
Мнение известного социолога, культуролога и переводчика Бориса Дубина. Русский политический интернет. Кирилл Кобрин.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Северной Осетии сегодня проходят траурные мероприятия, приуроченные ко второй годовщине трагедии в Беслане. Правозащитники намерены провести в Москве 3 сентября митинг в память о погибших в Беслане, несмотря на запрет властей. В России сегодня День знаний. В новом учебном году за парты сели около 14 миллионов школьников. В Иране погибли по меньшей мере 80 человек, когда самолет местных авиалиний сегодня загорелся при посадке. В Ливан прибыли первые подразделения миротворцев из Италии. Завтра еще 5 военных кораблей пришвартуются в южно-ливанском порту Тир. На борту 2500 военнослужащих.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Сегодня в России вступил в действие закон, продлевающий период бесплатной приватизации жилья для граждан до 1 марта 2010 года. По оценке экспертов, сейчас до 20% квартир, подлежащих приватизации, до сих пор не находятся в частной собственности. Этот же закон предусматривает объявление так называемой дачной амнистии, упрощающей оформление прав граждан на принадлежащие им объекты загородной недвижимости, в том числе земельные участки. Подробнее об этом представитель Министерства экономического развития и торговли России Андрей Ивакин.
Независимо от того, было получено разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию, или это самовольная постройка, для регистрации прав достаточно заполнения технического паспорта и правоустанавливающих документов на земельный участок. Государство не проверяет заявителя, насколько правильно он заполнил эту форму. Я могу указать, что у меня трехэтажный дом, могу указать, что у меня одноэтажный дом находится на дачном участке, хотя на самом деле там стоит трехэтажный особняк.
Объем стабилизационного фонда России, формируемого за счет доходов государства от экспорта нефти, к 1 сентября составил 1 триллион 730 миллиардов рублей, или в пересчете почти 65 миллиардов долларов. Как сообщило Министерство финансов страны, в августе в иностранную валюту, американские доллары, евро и британские фунты стерлингов, были конвертированы средства фонда на сумму более 557 миллиардов рублей. Говорит заместитель председателя Центрального банка Константин Корищенко.
Модель управления стабилизационного фонда представляет собой открытие счетов для Министерства финансов в трех валютах и размещение средств стабилизационного фонда на этих счетах. И в этом смысле, с экономической точки зрения, можно считать, что казначейство, размещающее денежные средства на этих счетах, по сути размещает их в иностранные ценные бумаги определенного качества, высокого и определенных странового распределения. То есть, с помощью вот этих вот счетов мы для Минфина формируем доход, соответствующим инвестициям в ценные бумаги.
Объем вкладов частных лиц в российских банках увеличился в июне на 3,5% и составил к 1 июля 3 триллиона 126 миллиардов рублей, говорится в материалах Федеральной службы статистики. По текущему курсу это примерно 115 миллиардов долларов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме частных сбережений граждан, размещенных в банковской системе страны, сократилась за первую половину 2006 года на 0,1% до 54,4%. Государственная компания «Российские железные дороги» с сегодняшнего дня снижает тарифы на проезд в пассажирских поездах дальнего следования. В плацкартных вагонах на 13%, в купейных и спальных вагонах на 8%. В целом, как отмечают в компании, цены на железнодорожные билеты снизятся на 150-300 рублей. Система гибкого регулирования стоимости проезда в дальнем пассажирском сообщении действует в России с января 2003 года. Следующее снижение тарифов, как говорится в сообщении «Российских железных дорог», произойдет 21 сентября. Президиум Российского союза автостраховщиков утвердил правила продвижения услуг на рынке обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Как сообщил директор по правовым вопросам союза Олег Пилипец, документ предусматривает введение запрета на предоставление страховыми компаниями своим клиентам скидок, подарков, а также услуг рассрочки оплаты полисов. При первичном нарушении этих правил на страховые компании будет налагаться штраф в размере 20 тысяч рублей, а при повторном нарушении сумма штрафа составит составит 50 тысяч рублей. Ранее о недопустимости предоставления разного рода скидок по этому виду обязательного страхования заявил и заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Кашеваров.
Если в настоящее время на рынке ОСАГО ценовая конкуренция не предполагается, то различного рода скидки, подарки, на наш взгляд, недопустимы. Если же вот такая ситуация как бы сдерживает развитие рынка, тогда нужно искать формы замещения неценовой конкуренции, а ценовой конкуренции.
Московская городская телефонная сеть, одна из крупнейших в Европе компаний местной фиксированной связи, с 1 октября вводит новые тарифы оплаты своих услуг. Сообщается, что их будет три: с фиксированной абонентской платой, с повременной системой оплаты, а также комбинированный вариант. Порядок расчета тарифов фиксированной связи Федеральная служба по тарифам утвердит, как ожидается, 5 сентября. Междугородние и международные звонки, а также звонки на телефоны мобильных операторов связи будут оплачиваться отдельно, говорит представитель компании «Московская городская телефонная сеть» Денис Лобанов.
Любой оператор связи обязан предоставить своим абонентам право выбора тарифного плана. Абонент имеет право выбрать из трех тарифных планов. Или безлимитный план, когда ваш платеж в сторону оператора не зависит от времени занятия вами телефона. Второй тарифный план – это чисто повременный план, когда вы оплачиваете ровно тот объем услуг, который вы потребили. И комбинированный тарифный план, когда вы платите абонентскую плату, в которую включен определенный лимит времени, а все, что за этим лимитом, вы оплачиваете как повременку.
Европейский центральный банк сохранил пока базовую процентную ставку для 12 стран еврозоны на прежнем уровне – 3%. В Соединенных Штатах действующая ставка – 5,25%, а в Японии – 0,25%. Повышение базовой процентной ставки, ограничивая темпы роста как инфляции, так и экономики в целом, одновременно повышает привлекательность инвестиций в активы той или иной страны. Курс доллара на сегодня 26 рублей 73 копейки. На выходные понедельник 26,75. Евро сегодня стоит 34 рубля 32 копейки. Курс на следующие дни 34,27. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы», как всегда, завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», этот раз из Великобритании. И он тоже посвящен началу нового учебного года, теме 1 сентября. В программу одной из британских школ отныне введены уроки счастья, то есть школьников будут учить тому, как обрести счастье в жизни, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Британские специалисты в области образования, включая ученых-педагогов и психологов Кембриджского университета, решили, что настало время не создавать разного рода утопические теории построения счастья на Земле, принесшие человечеству неисчислимые бедствия, а просто с детства начать учить людей быть счастливыми в реальной жизни. Основой методики обучения счастью стали положения новой научной дисциплины, получившей название «позитивной психологии». Создавшие ее ученые обобщили достижения европейской педагогики, философии и психологии, начиная с античных времен и кончая современными опытами по манипулированию эмоциональными состояниями. В качестве экспериментальной базы была выбрана одна из самых престижных средних школ страны – Веллингтон-колледж. Эта частная школа, основанная в 1853 году, получила свое название в честь герцога Веллингтона, победителя Наполеона в битве при Ватерлоо. И вот там, начиная с нынешнего учебного года, школьников от 14 до 16 лет будут учить быть счастливыми. В будущем году эти уроки планируется проводить и для учащихся от 11 до 18 лет. Эти уроки счастья – такая же обязательная часть школьной программы, как уроки физики, литературы или физкультуры. Немалую роль в этой школьной революции сыграл директор Веллингтон-колледжа, известный британский историк Энтони Селдон. Его биографии Уинстона Черчилля и Маргарет Тэтчер были удостоены литературных премий. А недавно опубликованная биография Тони Блэра вызвала оживленную дискуссию в Англии. Какого же человека можно назвать счастливым? Вот как отвечает на этот вопрос Энтони Селдон.
Быть счастливым означает способность и возможность реализовывать свой потенциал, а также способность жить в гармонии с окружающими вас людьми. Если следовать этому определению счастья, то многих людей в мире не назовешь счастливыми. Им не удается реализовывать свои надежды и дарования, и они не способны создать гармоничные и бесконфликтные отношения с окружающими.
Какова же методика обучения счастью?
Уроки счастья во многом посвящены практическим вещам. Тому, как правильно ухаживать за своим телом и следить за здоровьем, как правильно расслабиться после напряжения, как правильно есть и спать. Как говорится, в здоровом теле здоровый дух. Замечено, что страдающие от депрессии и гневливые люди обычно пренебрегают своим телом и здоровьем. Слишком много пьют, придерживаются нездоровой диеты, не умеют отдыхать и расслабляться. На этих уроках дети будут учиться также тому, как завязывать и сохранять хорошие отношения с окружающими. Ничто в нашей жизни так не способствует ощущению счастья, как хорошие отношения с людьми. На этих уроках будут делаться акцент на самопознании, детей будут учить лучше понимать самих себя. Прискорбно, что в школах всего мира детей не учат понимать самого важного человека в их жизни, самого себя. Огромное число людей, будь то в Америке, России или Китае, практически ничего не знают о себе. Невозможно реализовать собственный потенциал, если не знаешь, что ты собой представляешь. Все это можно сделать и должно быть сделано уже в школьные годы.
Вы отец троих детей. Не применяли ли вы свой метод обретения счастья в собственной семье?
Только косвенным образом. Я очень сожалею, что не получил в юности всех тех знаний, о которых говорил. Наверняка был бы лучшим отцом. Однако многому я научился, наблюдая за своими детьми. По 10-бальной системе я бы поставил себе, как отцу, отметку в 6 баллов. Если бы я учил их счастью по программе своей школы, то поставил бы себе 9 баллов.
Говорил директор Веллингтон-колледжа Энтони Селдон. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на волнах Радио Свобода итоговый выпуск программы «Время свободы». И подводить итоги дня будет мой коллега Андрей Шары. Сейчас он присоединился ко мне в студии. Добрый вечер, Андрей. Чему будет в основном посвящена программа?
Добрый вечер, Александр. Только что я переговорил с нашим специальным корреспондентом в Беслане, Олегом Кусовым. Мы договорились о том, о чем будем беседовать в прямом эфире через час в программе «Время свободы». Олег расскажет нам о том, как сегодня прошло поминовение жертв трагедии в Беслане. По каким причинам вновь продлено следствие по делу о теракте? Какие претензии есть к следствию жертв трагедии у матерей бесланских? Об этом, обо всем в первой половине программы. Президент США переводит иранскую проблему в идеологическую плоскость, что означает термин «исламофашизм». Переговоры о статусе Косово не дают результатов. Несут ли нынешние власти Сербии ответственность за деяния режима Милошевича? В конце программы о том, как прошел День знаний в России, как и чем кормят теперь детей в школьных столовых. Таковы главные темы и главные вопросы дня. Постараемся ответить на них через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А сейчас, сразу после новостей, в нашем эфире ток-шоу «Время гостей» ведет его Анна Качкаева. И тема беседы, опять-таки, 1 сентября. Именно хотят ли современные дети ходить в школу? Гости студии – академик Академии педагогических наук Борис Бильбат и психолог Ольга Маховская. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Оксана Крутоверцева, Юлия Голубева и Андрей Амочкин. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Нынешний режим в Иране вооружает, финансирует и всячески помогает Хизбаллах.
Власти не заинтересованы в том, чтобы о Беслане сейчас говорили много и громко.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Одна из бывших сотрудниц президента утверждает, что Кацав склонил ее к близости, угрожая уволить в случае отказа.
Это уже не мой профсоюз. Другое время, другие люди, другие проблемы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и 15130.